Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 15 февраля. В студии Екатерина Литвинова. Сегодня в выпуске «КФ-2012. Что показывать будем?» «Куда потратить 65 миллионов?» «Шумит фольклорное новолетие». Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Одним из значимых событий этой недели, безусловно, станет 9-й Красноярский экономический форум, на который ожидает приезд Владимира Путина. В пятницу, 10 февраля, закончилась регистрация участников. В списке оказалось 2415 зарегистрированных. Среди них и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Железногорск уже во второй раз примет участие в международном форуме. Что представит город, рассказала исполняющая обязанности начальника отдела поддержки предпринимательства и развития территории Наталья Керемецкая.
Это будет экспозиция развития единого инновационного пространства Красноярского края. Проект кластера инновационных технологий, который будет создаваться в ЗАТО «Железногорск», это один из составляющих данного инновационного пространства, которое впоследствии будет расти, размножаться и в котором будут появляться прочие проекты. Мы будем участвовать наряду с такими проектами, как создание и развитие сибирского научно-образовательного консорциума на территории Красноярского края, развитие бизнес-инкубатора края, технопарка и промышленного парка, который будет создаваться у нас на территории ЗАТО «Железногорск». Это проекты горно-химического комбината, проекты информационной спутниковой системы. Это такие инфраструктурные проекты, которые будут помогать развиваться нашим предприятиям, как промышленный парк. Это направлено на развитие энергетики, строительство молодежного поселка в 7-м микрорайоне ледового крытого катка.
Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине вывода войск из Афганистана, прошли в Железногорске 15 февраля. Представители военного гарнизона города, ветераны боевых действий, воспитанники Норильского кадетского корпуса, курсанты филиала Санкт-Петербургского университета МЧС и Центра «Патриот» по традиции собрались на площади перед Дворцом культуры. Затем все участники торжественного мероприятия отправились на кладбище для возложения цветов на могилы погибших в Афганистане и Чечне железногорских солдат. Там же состоялось построение и прохождение торжественного маршем, который возглавил знаменный взвод войсковой части 3377. О подвиге солдат на митинге говорил ветеран афганской войны Анатолий Воронов.
Время стирает какие-то даты, названия населенных пунктов афганских, которые приходилось или отбивать у душман, или наоборот от них защищать. Но никогда время не сотрет имена погибших товарищей. У каждого в памяти у вас эти имена. К сожалению, груз 200 не обошел и наш город. Погибли Голковский, Оспищев, Фомин в Республике Афганистан. Пусть земля их будет пухом, а память останется в наших сердцах до тех пор, пока мы сами будем живы.
Далее памятное мероприятие было продолжено в Дворце культуры. К другим темам. Сбербанк больше не будет обслуживать персонифицированные счета. Гражданам, которые привыкли получать свои льготы на счет и оплачивать им различные услуги, не выходя из дома, какое-то время должны будут сами оплачивать счета. Это связано с тем, что с 1 марта Сбербанк России расторгает соглашение с Министерством социальной политики Красноярского края об обслуживании данных счетов. Руководитель управления социальной защиты населения Любовь Дергачева пригласила горожан заключить новый договор на обслуживание и объяснила сложившуюся ситуацию.
Мы уведомили каждого горожанина, имеющего персонифицированный счет в Сбербанке, и приглашаем их к себе, оставили телефоны в уведомлении. Те, кто находится на социальном обслуживании, мы сами их посетим на дому, и с нашей помощью они выберут способ получения данных средств. Около 1000 жителей оказались в такой ситуации, услуга эта была очень удобна. Пока таких банков, кто обслуживает персонифицированные счета, с которых списывались бы платежи, такую услугу не предоставляют. Ведутся переговоры, мы все равно разговариваем с банками на уровне Министерства социальной политики края.
Также Любовь Дергачева сообщила, что ко Дню защитника Отечества семьи военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей в мирное время, получат социальную помощь в размере 3000 рублей. Средства перейдут на личные счета. Не забыли и про доноров. Сейчас в городе 235 почетных доноров. УСЗН приглашает за назначением ежегодной социальной выплаты размером около 7000 рублей. Открытая студия на городском радио. Автобусы зимой – стратегия выживания. Дождаться и не замерзнуть, не задохнуться в сигаретном дыму и не быть зажатым дверьми. Водители и пассажиры – конфликт вечный. Когда начнем платить не только за проезд, но и за комфорт? Коснулась ли ПТП волна модернизации? Эти и другие вопросы обсудим в передаче «Открытая студия» в четверг, 16 февраля, с директором муниципального предприятия ПТП Татьяной Некрасовой. Звоните, телефон для ваших вопросов 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 16 февраля, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». МВД сообщает, 14 февраля сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан мужчина 1974 года рождения, при себе у которого обнаружено и изъято наркотическое вещество – героин, массой более 3 граммов, что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые в прошлом году, угрожая ножом и пистолетом, похитили из помещения «Пицца-паб» кассовый аппарат. В аппарате находились 11 тысяч рублей. Подозреваемые – двое молодых людей 92-93 годов рождения. Один из них проходил срочную службу в Иркутской области. С ними работают иркутские следователи. Второй парень работал в ГЖКУ. За разбой, совершенный группой лиц, юношам грозит до 10 лет лишения свободы. Читайте в новом номере газеты «Город и горожане». Наш собеседник Анатолий Воронов. Что было не так с 9-й ротой? Чтобы помнили. Леонид Подсохин. За что люди уважали красного директора. Наш эксклюзив. Лунный календарь 2012 года. Специальный репортаж. Покорители снега. Чего стоит убрать город за один день. Спортивный праздник. Сколько железногорцев вышло на лыжню России. Город и горожане. Всегда есть что почитать. Это была последняя информация выпуска новостей. С ним вас познакомила Татьяна Фирсова.
Депутатская комиссия по бюджету приняла к рассмотрению поправки в главный финансовый документ ЗАТО. 65 миллионов рублей направлены на различные социальные программы. Больше 8 миллионов на покрытие дефицита бюджета. Куда конкретно предлагается потратить дополнительно образовавшиеся средства, расскажем далее. Собственные доходы бюджета не увеличиваются. Доходы по межбюджетным трансфертам вырастают на 193 с лишним миллиона. Основная сумма связана с содержанием автомобильных дорог – 87 миллионов рублей. Выделены крупные субсидии на выплаты работникам дошкольных учреждений – 94 миллиона рублей. Таковы остатки неизрасходованных средств в бюджете прошлого года. 19 из них пришлось вернуть в край. Из них 11 миллионов – это деньги, перераспределенные с реконструкции проспекта Ленинградский на реконструкцию теплосетей на площади Победы. Остальные средства чиновники предлагали целиком направить на погашение дефицита. Однако бюджетные организации, по словам первого замглавы администрации Сергея Проскурнина, такой вариант не устроил. Поэтому дефициту достались лишь 8 миллионов 477 тысяч. Еще 65 миллионов направили на различные социальные программы. Собственно, их и предлагается рассмотреть депутатам бюджетной комиссии. Основные приоритеты – транспорт, мусор, детские сады, золотой ключик, борьба с наркотиками, детская поликлиника на Ленинградском.
Морозы показали, что транспорт у нас находится в плачевном состоянии. Парк изношенный, машины 80-го года. Мы в этом году выделяем 17 миллионов рублей на покупку 4 крупнотоннажных автобусов на городские перевозки. Вторая позиция. Мы из краевого бюджета получаем порядка 19 миллионов рублей на замену парка спецавтомобилей по вывозу мусора. Добавляем дополнительное финансирование в пределах 2,5 миллионов рублей. В этом году стараемся доделать 32-й и 18-й детский садик. Перераспределили средства, выделили средства на перевозку детей около 5,8 миллионов золотым ключом, чтобы выполнить правила пожарной безопасности. 160 тысяч рублей выделяем на борьбу с наркотиками, с коноплей и так далее. Вот мы еще резервируем 600 миллионов рублей для того, чтобы в жилом доме на Ленинградском приобрести квартиры для того, чтобы сделать там детскую поликлинику.
Еще из интересного – 3 миллиона рублей на капитальный ремонт здания городской администрации. 2,5 миллиона выделяют на установку насосов в системе отопления 7 домов. Тема крайне злободневная. Напор и температура горячей воды на проспекте Ленинградском, проезде Мира, улице 60 лет ВЛКСМ вызывают огромное количество вопросов у населения. 2,5 миллиона на обеспечение молодежного центра. Привлекла внимание депутатов сумма, выделенная на проведение конкурса «Лучше». «Лучший сад» – целых 2 миллиона. Всегда, как заметил Владимир Лифанов, было по 500 тысяч. депутата Анатолия Коновалова смутили расходы на содержание городских часов, озвученные специалистом экономического отдела Татьяны Прусовой.
386 600 рублей на содержание помещений с часами на двухквартирном жилом доме.
Это цифра будет постоянная или так?
Постарайтесь сделать ее поменьше. Меня тоже немножко впечатлило. Человек в прошлый раз потратил деньги на деньги. Теперь потратил деньги. Это, в общем-то, проще говоря, это возврат тех долгов, которые с прошлого года, позапрошлого года. Сейчас, чтобы они заработали, с ним договорились.
Виталий Лесняк поинтересовался, почему в прошлый раз выделяли 12 миллионов и купили 5 автобусов, а в этом году 17 на 4 автобуса. Что это за автобусы такие дорогие? Оказывается, 50-местных маленьких автобусов недостаточно. В этот раз решили остановиться на больших МАЗах и Неманах. Депутаты взяли работу на дом, многостраничный проект корректировок для детального ознакомления. Время у них до 21 февраля. На очередном заседании комиссии они смогут внести свои предложения и замечания, а 28 февраля состоится сессия. И тогда будет ясно, согласны ли парламентарии потратить 150 тысяч рублей на организацию социальной антитеррористической рекламы, например, и на 985 тысяч увеличить расходы Совета депутатов. Битва за специалистов, атомные реакторы и образование. В Железногорске проходит двухдневная сессия стратегического планирования развития кластера инновационных технологий ЗАТО. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Напомню, в рамках кластера инновационных технологий планируется создание промышленного парка на территории ЗАТО. До начала мая правительственная комиссия должна выбрать пилотные территории, которые получат поддержку федерации. Железногорск – один из главных претендентов. Как отметил генеральный директор ГХК Петр Гаврилов после первого дня сессии, мы еще не добились права называться тем инновационным кластером, за который сегодня развернулась мощнейшая конкурентная борьба. Мы еще только попали в шорт-лист. По словам Гаврилова, самое главное – это высококвалифицированные специалисты. За них развернется настоящая битва.
Мы готовим специалистов, высококлассных специалистов, и потом в какой-то момент они покидают наше предприятие, особенно высококлассные рабочие. Сегодня мы анализируем причины происходящего, чего им не хватает. Мы пытаемся понять. Но я рад, что сегодня, и это прозвучало явно, образование является точно такой же составляющей, которая обязательно необходима для того, чтобы быть конкурентоспособным в настоящем мире.
Сколько точной электроэнергии нужно инновационному кластеру, сейчас вряд ли кто решится сказать. Ясно, что много. Петр Гаврилов озвучил идею построить в Железногорске один или два атомных реактора. Наличие своего источника электроэнергии – это независимость от внешних факторов. Шансы построить реактор есть, отметил Гаврилов.
Мы же прекрасно знаем, что раз в 5 лет уровень воды в гидроэнергетической системе очень низкий. И все мы будем зависеть от этого. Нет, нам такая зависимость не нужна, нам нужна независимость. Поэтому мы предлагаем как вариант увеличение концентрации и использование тех компетенций работников ядерных технологий, которые у нас сегодня есть, именно реакторные технологии, для этого, на наш взгляд, целесообразно построить здесь один или два реактора, которые бы выдавали электроэнергию для развития кластера, который здесь сегодня обсуждается.
Исполнительный директор кластера ядерных технологий Фонда развития инновационного центра Сколково Денис Ковалевич назвал на сессии несколько критериев, по которым будет проходить отбор пилотных кластеров. Какие конкурентные преимущества имеет Железногорск и над чем еще стоит поработать? В целом, железногорский проект может пройти, считает Ковалевич, хотя есть и некоторые слабые места.
Ну, во-первых, уникальное сосредоточение двух высокотехнологических отраслей в одном месте. Ну, грубо говоря, другого такого центра нету, да? Это первый момент. И второй момент, это, конечно, очень высокий уровень организационной готовности. То есть та работа, которая за год была проведена, и она, конечно, так сказать, дает основание считать, что оставшийся путь там, до мая месяца в плане подготовки программ будет проделан достаточно эффективно. Что наиболее сложное? Наиболее сложное – это вопрос о том, какие новые рынки появятся для потенциальной продукции инновационного кластера Железногорска, на какие рынки надо идти, какие компании привлекать, какие технологии двигать в смежные сектора и так далее и тому подобное. То есть это вопрос о поиске новых направлений, помимо той базовой программы в ядерной энергетике и в спутниковой отрасли. Второй момент, который, мне кажется, чрезвычайно важным, это, конечно, вопрос об образовательной компоненте кластера. Сегодня это такое, можно сказать, слабое место, именно в плане того, что очевидно, что та система подготовки и образования, которая есть, она вот задачам, которые могут быть поставлены по отношению к развитию этого кластера, заранее не соответствует. Она даже не соответствует программам развития сегодняшних предприятий. Вы знаете, что все ключевые кадры на ГХК приезжают из других регионов. Это говорит о том просто, что здесь вот этой концентрации образовательных, подготовительных усилий нету. И, конечно, над этим вопросом надо серьезно работать.
В борьбе за кластеры у Железногорска серьезные конкуренты. По мнению Владимира Княгинина, директора фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад», у Железногорска есть возможность победить.
Правда, мы каждый раз должны помнить, что возможность – это еще не значит, что реальность. Очень многое зависит от того, насколько будут договороспособны участники, это во-первых. А во-вторых, насколько они будут активны и заинтересованы в том, чтобы появлялись новые фирмы, компании, чтобы расширялся рынок труда. Всегда же легче, имея на 10 лет гарантированный заказ, работать только с ним. Поэтому возможность есть, как будет реализовано, здесь вопрос открытый.
Город мой, город чудесный. Редакция «Спектр-26» возобновляет рубрику, посвященную истории нашего родного Железногорска и людям, которые его строили. Сегодня большинство из них уже стали ветеранами и вышли на пенсию. О них и о том, как они трудились, чтобы Железногорск рос и процветал, будем рассказывать в нашей программе. С одним из ветеранов ЖКУ Светланой Каратаевой встретилась Татьяна Фирсова. Ей слово.
Одно из самых крупных муниципальных предприятий, которое обслуживает городской жилой сектор – ГЖКУ. В прошлом году, как и многие другие организации, городское жилищно-коммунальное управление отметило 60-летний юбилей. Безусловно, коммунальная тема одна из самых острых сегодня. Безусловно и то, что люди, работающие в коммунальной бытовой сфере, делают очень важное дело. Без их каждодневной работы в наших жилых домах было бы гораздо больше проблем. А были проблемы у тех, кто трудился в ГЖКУ лет 20 назад? Этот вопрос я задала Светлане Васильевне Каратаевой, которая дала предприятию без малого 40 лет.
Требования такие же, собственно, были. И вот еще наша задача, чтобы не было жалоб, чтобы не было никаких недоразумений там со стороны жильцов. Мы старались выполнять их требования. И я вообще как-то к людям относилась доброжелательно и жалеючи. Ответственности, конечно, было очень много. У меня люди были подчиненные, маляры, плотники, кровельщики. Но помимо этих вот людей подчиненных, я еще как-то и ответственность имела за все содержание жилого фонда.
Вот бы сейчас такой подход, как 20 лет назад. Время другое было, другое. Светлана Васильевна приехала к мужу в 1965 году и практически сразу устроилась в ГЖКУ. Почему в жилищно-коммунальную сферу? Потому что закончила Ангарский политехнический техникум по специальности санитарно-техническое устройство здания. Начинала мастером, работала техником, постепенно пошла на повышение. В 2000-м была назначена старшим инженером, через 2 года – главным. ЖЭК номер 6, в котором трудилась Каратаева, занимался обслуживанием микрорайона от улицы Молодежной, Восточной, Курчатова, заканчивая улицей Королева. Всего 54 дома. Большое хозяйство, ничего не скажешь. Обслуживание домов, ремонты фасадов, кровель, каждодневная работа, чтобы сберечь тепло в домах в морозы, чтобы исправно работало водо- и теплоснабжение. Выходили устранять неполадки и в выходные, и в праздники, не считаясь личным временем. Случаи разные бывали, вспоминает Светлана Васильевна.
Это было канун Нового года, 31-го. Где-то до конца рабочего времени осталось, может, полтора часа, может, час. Поступает заявочка с 9-этажного дома. У нас в подъезде междуэтажная площадка не освещена. И вы имейте в виду, если вы не осветите, то будете неприятность иметь. Мы с электриком пошли туда, а там высокие такие эти площадки. И светильники тоже высоко. Одна встает на четвереньки, другая на нее, и давай освещать. Такой это был пример. Но мы так смеялись с ним, не могли эту лампочку вернуть.
То есть лампочку мы вернули?
Вернули, конечно. Мы не захотели жалобы иметь перед Новым годом.
Хорошо помните, Светлана Васильевна, и годы перестройки.
Все помню. Сложно.
Тогда ведь не хватало и продуктов питания в магазинах,
да,
и зарплаты у нас были задержки.
Тоже задержки были. Может, неделю, 10 дней, но не более. Как на других, вот слышали мы, по месяцам не давали зарплату. Тогда из пенсии были задержки. Напряженная обстановка.
Тогда, я помню, люди начали активно землю пать, сады.
Тоже это сделали.
Говорили со Светланой Васильевной и о сегодняшнем дне. Первым делом о пенсиях. Хорошо, что пенсии растут, но медленно. Мало добавляют, говорит ветеран ГЖКУ.
Считаю, что мало добавляют. Сейчас студентам уже до пенсии почти тянут, что студент должен питаться, как Путин сказал, питаться нормально, чтобы нигде не подрабатывать, а чтобы он учился, чтобы в голову что-то шло ему. Не на голодный желудок, а на сытый. Но пенсионер, ну что? Ну, может, он не столько ест, конечно, сколько рабочие люди. Но уровень, конечно, очень низкий, пенсионер.
Говорят, Путин – это стабильность.
Ну, я тоже так же считаю. Послушаю всех кандидатов. Я и дома говорю, я говорю, быть Путину президентом? Нет, больше никому. Потому что уже на примере много обещает, мало делает, понимаете? Жириновский, он вообще не серьезный человек, надо сказать. Ну, а Прохоров вообще новый человек, он молодой еще. Пусть поучится, пусть опыта наберется. Правильно я говорю?
Ну, то есть вы считаете, что Владимир Владимирович ну, Путин
политика,
это
да,
все-таки...
Стабильность, действительно, и уверенность. Но мне кажется, что ему можно верить.
Светлана Васильевна Каратаева вместе с мужем Михаилом вырастили двоих сыновей, Александра и Егора, дали им образование. Сейчас Егор трудится на ИХЗ ГХК, Александр пошел по стопам мамы, он работает в ГЖКУ. Светлана Васильевна очень тепло отзывается о своем родном предприятии, которое не забывает своих ветеранов. Вот что бы вы пожелали бы вашему предприятию, которому вот 6 лет вы не работаете?
Чтобы процветало, чтобы не было отсталым, чтобы люди были довольны их работой.
Перезвоны новолетия. Двухдневный фестиваль детских фольклорных коллективов торжественно открылся 14 февраля в Центре досуга. Возрождение исконно русских традиций, рукоделие, музыка, национальная одежда, игра на ложках. Все это представлено на фестивале. Ценность его еще и в том, что артисты – дети. Наш корреспондент Татьяна Зимина также прикоснулась к русскому фольклору.
Вот уже 12-й год подряд фольклорные коллективы города встречаются, чтобы, как говорится, себя показать и на других посмотреть. Организаторы и идеологи фестиваля «Городской методический центр» в ходе фестиваля вместе с педагогами проводят мастер-классы для ребят по вышивке, выжиганию, по работе с глиной и тестом, лоскутной пластике и городецкой росписи. Организуют выставку детских работ и поделок. На этом обучающем семинаре ребята учатся искусству вытинанки. Это вырезание ажурных узоров из бумаги. Похоже на большую снежинку, только намного сложнее. Методист центра Людмила Ковырзина говорит, что с каждым годом программа становится обширной и разнообразней.
Программа фестиваля пополняется содержательно. Раньше он у нас был однодневный, теперь вот уже несколько лет двухдневный семинар. В течение учебного года мы проводим мастер-классы для руководителей фольклорных ансамблей, и затем руководители обучают детей в своих коллективах. Также вот и сегодня, как вы видели, выставка была и мастер-класс по технике вырезания из бумаги был. Кроме этого, сегодня конкурс частушек, ох ты, ах ты, частушка, которая у нас через год проводится. Один раз у нас бывает длинная коса, девичья краса, а в этом году конкурс частушек. Возраст участников всех любых детей, которые посещают образовательные учреждения. Это детский сад с 4 лет и до 11 класса. Есть у нас даже взрослые парни поют, это очень радует.
И действительно, на сцену выходили и старшеклассники, и совсем крохи из детсада. Яркие сарафаны, кокошники, русские рубахи. Солнечно и позитивно. А малыши 4-летки просто покорили сердца зрителей. Озорной конкурс частушек, где 4 девочки и 1 мальчик пытались перепеть друг друга, вызвал восторг и улыбки. Победил молодец Никита Селиванов, ученик 101-й школы ансамбля «Бурундуки».
Частушки мне нравится сильно петь. Ну вот, позвали начали учиться, тренироваться на конкурс. Тяжело мне было. И ругали меня, и подправляли. И вот когда это вышло, остался вдвоем с девочкой. Я думаю, что она победит.
И сколько частушек ты знаешь?
23.
А спел сегодня сколько?
19-20.
А вот другие участники, ансамбль «Заваленка» 90-й школы, удивили своим умением петь и играть на разных инструментах. Ложки, дудочки, сопелки. Освоить их – это не проблема, говорят ребята.
Главное – ритм.
Любой научится, мы так думаем.
Но если захотеть. Играем мы, наверное, в 3-м классе 1/4, и вот уже 4-й весь.
Мы сможем показать свое мастерство и посмотрим на других.
Руководитель «Заваленки» Елена Попкова вот уже 16 лет занимается с детьми.
Вот этим ребятам, которые сегодня выступили на сцене, им уже 4 года. То есть они 4 года назад в 1-й класс пришли в школу стали сразу заниматься у нас в студии «Заваленка». Я всегда горжусь своими детьми, потому что на настолько ходят за валенку дети позитивные, которые настроены на восприятие всего, что им говоришь. А говорим мы в основном о народной культуре. Сейчас разговор на эту тему очень редкий. И мы стараемся вот в нашей студии обо всем поговорить. И о любви, и об учебе. И, конечно же, все это связать с народной культурой, с воспитанием с народом. Действительно, это сложно и играть, и петь, и плясать. Это настолько все взаимосвязано в народной культуре. Чем раньше он начал это делать, скажем, с 2 лет, с годика, тем потом он будет настолько успешен в жизни, у него все будет легко получаться.
Удивительно, как много мы не знаем про русскую культуру. Точнее, не хотим. А вот педагоги железногорских школ и детских садов считают своим долгом прививать нашим детям любовь ко всему русскому, родному, пляскам, говору, музыке, дабы окончательно не раствориться в чужой культуре и не забыть, что мы русские.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Екатерина Литвинова, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!